И пришло время для нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Вчера в Брюсселе продолжилась череда террористических атак на европейские столицы. И если бы даже исламское государство не взяло на себя ответственность за случившееся, обострение полемики о роли ислама, его радикализации и связанной с этим проблемой глобальной угрозы, видимо, было бы неизбежно. А сегодня это мы обсуждаем с политологами Денисом Соколовым из Москвы и Георгием Саникидзе из Тбилиси. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Да. Денис, вам первый вопрос. Насколько, по-вашему, справедливо увязывание темы ислама с глобальной безопасностью? Вот где реальная связь и где мифы и комплексы?
Ну, конечно, там, отрицать полностью какую-то связь между, между исламом и исламскими джихадистами, наверное, было бы глупо. Но я бы все-таки настаивал на том, что ислам, даже тот, который мы считаем фундаментальным, это одна история, а джихадистские группы – это совершенно другая история. Это люди, которые не обязательно грамотные в плане ислама, скорее всего, неграмотные, у которых совершенно другая мотивация. Она не религиозная. Она, это мотивация обретения смысла в жизни, которая довольно характерна для молодых людей, особенно второго городского поколения мигрантов, столкнувшихся с трудностями адаптации и нахождения своего, своей роли и самоопределения. Это было всегда, это было и в какое-то время назад, там, в прошлом столетии, роль ислама играл коммунизм. Теперь это ислам. В общем, ислам, конечно, более, может быть, более доступен, потому что есть книга, и она одна, но, тем не менее, наверное, все-таки отличие между джихадистскими группами и исламскими фундаменталистами такое же, как между, ну, условно, респектабельными марксистскими партиями и красными бригадами. Это разные люди.
Спасибо. Георгий, я бы хотел синхронизировать эти явления, террористическую активность и исламскую радикализацию. А когда начинается радикализация и когда начинается вот реальная активность? А Европа ведь помнит и другие волны такой активности, североирландской, баскской, каталонской. Денис сейчас вспомнил даже конец 19 века коммунистическую угрозу, террористическую угрозу. В чем принципиальное отличие исламской активности?
Знаете, исламская радикализация, так сказать, я в первую очередь я абсолютно согласен с коллегой, с анализом коллеги. Ну, исламская радикализация можно, так сказать, начинать с 40-х годов. Но в основном это 70-е годы прошлого века. Ну, нельзя говорить о каком-то, о какой-то одной причине этой радикализации. Многие увязывают это с поражением арабских стран в 67-м году, как после этого на месте панарабизма появился исламизм, или радикальный, так сказать, ислам. Увязывают это и с исламской революцией в Иране. Но все это как бы отдельные элементы. Но обязательно надо отметить и подчеркнуть, что исламский радикализм сегодня становится все более, так сказать, радикальным в том смысле, массовость и как можно больше жертв. Если мы вспомним 70-е годы, 80-е годы, не было столько жертв. Это уже в новом столетии как бы произошло, чтобы произошло это максимальная радикализация ислама, и фактически сегодня идет война. Можно это назвать асимметрической войной, можно назвать необъявленной войной и разными такими терминами, но все-таки это война. В первую очередь против Запада, против цивилизованного мира, а также против тех мусульман, которые не понимают ислам, так,
Георгий,
как понимают эти радикалы.
Георгий, простите, а то, что такое большое количество жертв, то, что такая беспощадность, это явление идеологического свойства, это связано именно с исламом, или это такая штука технологическая, цинично говоря, а просто новые возможности, новые ресурсы для истребления? Что здесь больше? Если бы сейчас баски этим занимались, или ИРА, было бы такое же стремление уничтожить как можно больше людей, или нет?
Знаете, никак нельзя это связывать с исламом. Вернее, эти радикалы думают, что это связано с исламом. Но ислам не подразумевает и не требует убийства. Вот такого масштаба, то, что сегодня происходит. Это, конечно, новые технологические возможности, новые оружия. Все это становится очень доступным для радикалов, для террористов.
Спасибо. Спасибо. Денис, на Северном Кавказе тоже принято говорить о радикализации ислама. А насколько это явление религиозно, объективно религиозно, и сколько в нем политического и, главное, социального?
Ну, я думаю, что на Северном Кавказе как раз вполне укладывается вся история в политическую картинку. То есть на 90-х годах был этап, когда в основном были национальные движения во всех республиках Северного Кавказа. В Чечне это разразилось в войну. Они не были исламизированы. Развитие ислама, возрождение ислама шло параллельно вот этим национальным освободительным движением. Потом на границе тысячелетий между 90-ми и 2000-ми это связано было, все это было завязано на ислам. И тогда удалось криминализовать ислам и через него вывести за пределы правового поля всю политическую оппозицию, которая тогда была в этих кавказских регионах. В принципе, это были внутренние вопросы, внутриполитические, которые решали, в том числе и с помощью криминализации ислама. И если посмотрим вот этот длинный достаточно этап существования, формирования, становления и увядания Марата Кавказ, то да, там были идейные люди, но в принципе в основном группы, которые входили в Эмарат, выполняли функцию рэкета. То есть они вытеснили организованную преступность и стали частью политической системы этих регионов. Они были связаны с политической элитой, они были связаны через агентуру со спецслужбами. И, в принципе, это была такая управляемая война, которая, основная функция которой была направлена все-таки на подавление и смены элиты политической оппозиции. И вот уже следующий этап, который мы сейчас наблюдаем, когда подросло второе поколение горожан, это тот момент, когда джинн вырвался из лампы. Да, когда не просто какие-то группы вооруженные участвуют в рынке насилия, когда целое поколение практически людей оказываются радикализованными, и государство вынуждено вести войну уже против них.
Денис,
что оно, собственно, и делает.
Денис, что первично, по-вашему? Некая универсальная волна радикализации, которая докатила до Северного Кавказа, или о Северном Кавказе все начиналось вполне доморощенным образом, и только сейчас эти люди начинают вливаться в эту самую общую универсальную волну?
Ну, когда начали вливаться, мы же примерно себе представляем, когда началась война в Сирии. До этого Северного Кавказа никто особенно в глобальные игры не играл. Все были дома. Конечно, были связаны с Аль-Каидой как-то, но в последние там 5 лет существования Эмирата Кавказ много было поставлено, в основном ресурсы и человеческие, и финансовые брались на месте.
Я имею в виду тенденцию. Я имею в виду сейчас не средства, не ресурсы, не кадры, не людей. Я имею в виду саму тенденцию радикализации. Вот то, что происходит в Дагестане, в Чечне, и вообще на Северном Кавказе, в Татарстане, кстати говоря. Это все какая-то часть общей тенденции, или все-таки это абсолютно внутрироссийское явление?
Я бы не ставил вот оппозицию здесь, да, потому что есть общая история, когда очень точное было высказывание про то, что ислам, он как бы стал идеологией социального протеста. Это, в общем, это такая тенденция есть. Но на местах это используется всеми политическими игроками.
Спасибо.
Это не оппозиция, то есть есть на понятно.
Да, Георгий, тот же самый вопрос о Грузии. Проблемы в Панкисском ущелье, ислам в Аджарии. Уместно ли говорить об этих явлениях в контексте вот общей террористической опасности?
Знаете, конечно, можно говорить, Грузии фактически только той группы мусульман, меньшинство, и азербайджанцы в Грузии есть. В себе азербайджанцы и аджарцы, так сказать, эти проблемы не очень-то на виду сейчас, но между рядах бойцов этого исламского государства, если аджарцы и азербайджанцы из Грузии. Что касается Панкисского ущелья, как бы там отражается эхо чеченской войны. Сейчас это небольшое, так сказать, ущелье с небольшим населением, но все-таки там радикализация довольно на высоком уровне. Я думаю, что там для радикализации не только социально-экономические проблемы, но также проблема образования, как и везде, в том числе религиозного образования. Сейчас такая ситуация, что молодые и иногда их родители предпочитают посещать, так сказать, воскресные школы МУЛ, а не ходить вообще в образовательных школах. Конечно, государство должно провести довольно, так сказать, трудоемкую работу для искоренения всего этого. Но как бы нет рецепта против.
Георгий, простите, мы все время, говоря о радикализации, о террористических угрозах, мы как бы имеем в виду по умолчанию суннитов. Это принципиально и логично с конфессиональной точки зрения или, опять же, с политической? И возможно ли какая-то такая радикализация в шиитской части?
Знаете, шиитская часть в Грузии только Азербайджан.
Нет, я имею в виду даже не Грузию, я имею в виду более универсальный вариант.
Вообще, да, универсальный вариант. Можно сказать, что я против термина, что идет, так сказать, шиитско-суннитское противостояние. Конечно, это политическое противостояние и как бы добавляется религиозный элемент в этом. Если посмотрим в самом Сирии, алавиты и для шиитов это отступники. Алавиты, которые сейчас находятся у власти. Асад принадлежит алавитам. Что касается, например, Йемена, там зайдиты шииты. Тоже как бы отличаются от иранских шиитов. Проблема Ближнего Востока в целом в том, что можно сказать, что употребляется такой термин мультиидентичность. И как бы исламское государство, в идеологии этого исламского государства включено и такое понятие, чтобы они хотят создать единую идентичность, единую исламскую, но их исламскую идентичность, которая ненавидит ни шиитов, ни зайдитов, ни алавитов, всех ненавидит, в том числе суннитов, которые против них.
Спасибо. Денис, вам вопрос. Немножко отойдем от ислама. В какой степени оправдано увязывание террористического кризиса с миграционным? Давайте попробуем здесь тоже отделить обывательские мифы от того, что может быть на самом деле объективно. Вот действительно, говорят, вот все это началось с таким безумным притоком мигрантов Северной Африки, с Ближнего Востока. А насколько здесь все объективно и насколько субъективно?
Ну, поток мигрантов есть, но я думаю, что он очень сильно, его значение очень сильно перегрето. Потому что если мы посмотрим на тех, кто реально принимает участие и в терактах, и тот, кто едет воевать в Сирию из Европы, это все-таки мигранты второго поколения. Это не те, кто вот сейчас направляется потоком в Европу. И здесь, я думаю, что европейские государства просто с потоком мигрантов вполне в состоянии справиться. И здесь очень много спекуляций. Ровно как и очень много спекуляций про слабость спецслужб. Потому что у нас, мы вот сейчас слышим, наверное, уже, как только произошли теракты в Бельгии, что бельгийские спецслужбы оказались не готовы, они плохо сработали, там это провал бельгийских спецслужб. На самом деле, не так они плохо и сработали в итоге. Что уже подозреваемые есть, то есть практически картина теракта установлена в лицах.
Но все-таки, насколько сама проблема мигрантов, проблема беженцев, насколько, я хотел вернуться к этому, насколько она влияет объективно? Есть какие-то все-таки предпосылки для того, чтобы об этом говорить всерьез? Вот буквально в двух словах, 10 секунд.
Проблема мигрантов – это проблема денег, в первую очередь, на их содержание. Деньги у Европы пока есть. И я не вижу вот этой большой, то есть объективно я не вижу проблемы мигрантов, кроме политического вот этого аспекта, да, который раскачивается.
Спасибо. Денис, спасибо огромное. Наш круглый стол подошел к концу. Его гостями сегодня были политолог Денис Соколов из Москвы и Георгий Саникидзе из Тбилиси. Всего доброго. Спасибо, господа.
Спасибо. С экспертами беседовал Вадим Дубнов.